Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Распачынаем праграму «Еўразум». Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Аляксандр Лукашэнка правёў нараду аб праблемах нацыянальнай зборнай па хакеі. Дэпутатка Ганна Канапацкая прапанавала змены ў выбарчае заканадаўства. У Мінску прайшоў кірмаш вакансій. Заробкаў у $500 не прапануюць. Гэта асноўныя тэмы чацвярга, 25 траўня. Пра іх, але больш падрабязна пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Еўразум». 25 траўня Аляксандр Лукашэнка правёў нараду аб праблемах нацыянальнай зборнай па хакеі. Нядаўні кіраўнік Мінскай вобласці, а цяпер новы старшыня Федэрацыі хакея Сямён Шабіра падчас сустрэчы з кіраўніком краіны з жалем канстатаваў, што наша каманда ў апошнія гады не дасягнула пажаданых вынікаў. Асноўнай праблемай каманды ён назваў адсутнасць належнай канкурэнцыі за месца ў складзе зборнай. Акрамя таго, Шапіра выказаўся пра трэнераў і агучыў, як можна зэканоміць на хакеі грошы, пры гэтым не губляючы якасць. Падрабязнасці хакейнай нарады кіраўніка краіны ведае наш журналіст Павел Свярдлоў.
Аляксандр Лукашэнка сабраў чыноўнікаў і патлумачыў ім, як трэба падымаць з кален беларускі хакей. На чэмпіянаце свету наша зборная прайграла 5 матчаў запар і ледзь утрымалася ў мацнейшым дывізіёне. Таму галоўны хакеіст краіны быў бязлітасны.
Вместо гордасці за цвета свайго флага, пасля вашых ігр балельшчыкі просто возмущаюцца. Они ўжо мне началі пісаць пісьма. Я з імі согласен. Абсолютно безвольное выступление, отсутствует командная игра, не говоря уже об индивидуальном мастерстве. Да и тренерская работа отвратительная. Какие-то стратегии строим. Вот четырем командам сильнейшим на чемпионате мира сдадим игры, а у тех выиграем. Играть надо прежде всего и с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Играть надо, бороться. Даже если вы проиграете, но сыграете от души. Народ простит.
Пожаданні Лукашэнкі пераказаў новы старшыня Федэрацыі хакея Сямён Шапіра. Хакейных зорак будуць рыхтаваць з узросту ў 6 гадоў. У буйных гарадах адкрыюцца хакейныя школы. Дзіцячымі трэнерамі зоймуцца вельмі сур'ёзна. Ёсць нават ідэя паставіць на катках камеры, каб ведаць, працуе трэнер ці лайдачыць. А таленавітых спецыялістаў плануецца, так бы мовіць, размяркоўваць у рэгіёны. Наталья Мудрачэнка, дырэктар прыватнай хакейнай школы «Пчолкі», крытычна ацэньвае стан дзіцячага хакея ў Беларусі. Адна з прычынаў гэтага, як ні парадаксальна, гэта чэмпіянат свету па хакеі, які прайшоў у Мінску ў 2014 годзе. Чэмпіянат літаральна высмактаў грошы, прызначаныя на развіццё хакея.
У нас дзеткі хакей ещё толькі-толькі зарождаецца, і у нас ещё не выраслі дзеці, которые могли бы в национальную сборную, предположим, попасть. Они ещё маленькие. Те молодые ребята, которые 18-19-летние, да, они еще тренировались у государственных тренеров, да, в государственных школах. А государственные школы на сегодняшний день, естественно, не хочется переходить на личности, но когда-то я была родителем в одной из государственных школ. С этого все и началось. Когда я увидела, какой ужас там творится, когда тренер не выходит на лед. Да, он в коньках, да, он с клюшкой, но он стоит на скамейке запасных. Как это может быть, когда тренер не выходит на лед? Тренер даже не снисходил до общения с родителями. Не то, чтобы объяснения какие-то давать. То есть дети вышли, представляете себе, что такое малыши 4 лет в платной группе в государственной школе, когда они ползают на четвереньках, а тренер не выходит на лед.
Что до тренеров и их заробков, дык на думку Натальи Мудрачэнка, нельга называть отсутность грошей галоўнай причиной кепских справов у дитячем хоккее. Бо коли тренер приходит отпрацовывать номер за гроши, ничего не будет, нават при добрым финансовании.
Когда начинались пчелки, все тренеры не просто готовы были, а ради того, чтобы развился клуб, тренеры работали без оплаты. И я работала без оплаты для того, чтобы все вот это вот на ноги поставить. Мы просто делили стоимость аренды льда между родителями, и вот это вот и была стоимость абонемента. Хороший тренер, он готов работать, он болеет душой вообще за свой вид спорта. Это не просто человек, который пришел заработать деньги. Тренеры, они не бизнесмены. Это другая вообще категория мышления. Это совершенно иной склад психотип людей. Болеют за свое дело. Готовы работать бесплатно. Они готовы, они болеют, они переживают, волнуются. Они прям ночами не спят. Они готовятся к тренировкам. У нас есть отделение фигурного катания. В фигурном катании та же тема. Все то же. Просто они живут этим. А если тренер просто за деньги пришел, на мой взгляд, естественно, у тренера семья. Я как руководитель понимаю, у него есть тоже дети. И, конечно, каждый труд должен оплачиваться. Но в первую очередь тренер переживает. И это видно, и это заметно, и это, ну, это невозможно подделать. Таких мало. Спеціалістів взагалі в любой отраслі хороших не хватает.
На нараді у Лукашенкі присутнічав головний тренер мінського юнацтва Михаил Захаров. Ён таксама лічыць, што шлях до медалёў чэмпіяната свету пачынаецца са спартовых школаў у рэгіёнах, якімі, па словах Захарова, зараз ніхто не займаецца. Больш за тое, чыноўнікі не ведаюць нават асноўных хакеістаў з мясцовых клубаў. Што ўжо тут казаць пра заробкі трэнераў і развіццё дзіцячага спорту?
Свой чемпионат надо поднимать. Конкретно заняться, каждый клуб должен своей школой заниматься. Вот сегодня команда Гродно, чемпионы Белоруссии. Молодой игрок, самый молодой, 26 лет. У них нету ни 24, ни 23, ни 20. 26 лет. Школа сама находится в плачевнейшем состоянии. Всего два, как говорится, две медали у них. Там где-то в 7-м году и 8-м. Все, вот весь результат. Когда я Пушкову говорю, сколько у тебя медалей, он не знает. Кто у тебя в школе игрок, он не знает. Вот и вся ситуация. Как только мы ведем в хоккейные клубы три молодых там игроков до 20 лет, каждый тренер сразу побежит в свою школу, потому что знает, что черпать неоткуда. Дальше, если мы запретим переходы из клуба в клуб, только три хоккеиста могут перейти в один клуб, то же самое все займутся. Причуков очень много, и они существовали. Был результат. При Наумове был результат с плюсом, как говорится, просто. Потом пришли люди, которые все это сломали, в 2010 году сломали. Вот этот результат, который мы сегодня видим. 7 лет прошло, весь хоккей развалился. В полном смысле слова, развалился.
Яшчэ одна проблема – отсутность профессийных адносинов помеж спартовцами и школами, якія их рыхтуют. Сегодня обовязковой пераемности помеж школами и командами нема. Кожны хакеіст можа ў любы момант перайсці ў іншы клуб, а людзі, якія ўкладалі ў яго час, грошы і працу, не атрымаюць ніякай аддачы.
У нас і была такая школа Новополоцкая, которая готовила молодёжь, продавала в клубы более богатые и жила за счёт этого. Школа существовала. Просто опять же отменили, сегодня хоккеист может с Новополоцка встать и уйти бесплатно. И школа с этого не умеет. И они перестали работать. Что в детском хоккее, что во взрослом. Вот и все. Три хоккеиста из Сибири перешли в ЦСКА за 7,5 миллиона долларов. А у нас все бесплатно отдает. Поэтому Новополоцк развалился. Ушел хоккеист в детском возрасте. Клуб должен за это компенсацию получить. Он в него вкладывает деньги. И также тренер. А вот у нас 20 человек в одну команду, 20 в другую. Вот и все.
Рынковые отношения в белорусском хоккее – это уже некая революция. Але, видать, час приспел. У 2021 года чемпионат света по хоккею вертается у Беларусь. Лукашенко будет вельми незадоволены, коли сборная провалится и на хатнем чемпионате.
Вы что, хотите сказать, что я потерплю ваше счастье, если меня не будет к 2021 году? Я не потерплю вашей такой работы. Поэтому подумайте, какой подарок в 2021 году белорусскому народу вы преподнесете.
Не ведаем, про який подарунок белорусскому народу только что подумали вы, але спадзяемся, что у хоккейной сборной у 2021 годе все будет добро. Павел Свердлов, Еврорадио.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
По ініцыятыве дэпутаткі парламента ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганы Канапацкай была створаная працоўная група, якая падрыхтавала прапановы па змене беларускага выбарчага заканадаўства. 25 траўня гэтыя змены былі прадстаўлены і абмеркаваны на адмысловай нарадзе, дзе сабраліся беларускія і замежныя палітыкі ды эксперты. Запрошаныя арганізатарамі мерапрыемства старшыня ЦВК Лідія Ярмошына і дэпутаты палаты прадстаўнікоў не ўзялі удзелу мерапрыемстве. Якія змены былі падрыхтаваны, ці ёсць шанец на іх увядзенне і іншыя падрабязнасці, даведаемся ад каардынатара кампаніі назірання за справядлівыя выбары Віктара Карніенка ды дэпутата Вярхоўнай Рады Украіны Александра Чарненкі. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Якія асноўныя прапановы, змены распрацавала вашая група?
Фактычная размова ідзе пра тое, што трэба змяніць, каб законодаўства гарантавала удзел апазіцыі ў фармаванні выбарчых інструментаў, гарантавала удзел у выбарчых камісій. Другое, каб працэдура падліку галасоў была распісана, бо тое, што адбываецца сёння з нашымі выбарамі, з падлікам, так званым падлікам галасоў участковых камісій, гэта і дзіва, і жарт, і грэх, і сум адначасова. Фактычна галасы не падлічваюць. І трэці момант, гэта трэба наводзіць парадак з датэрміновым галасаваннем, якое ўлада выкарыстоўвае для таго, каб надзьмуць явку выбаршчыкаў, і другое, каб фальсіфікаваць выбары на карысць прадстаўнікоў улады. Ёсць і іншыя, але я вельмі хацеў бы адзначыць важнасць моманту, што гэта прыярытэты. Калі будуць унесены, улічаны ўсе астатнія прапановы, рэкамендацыі міжнародных місій назіральнікаў, а гэтыя пакінуты па-за ўвагай, нічога яны не варты. Гэта пыл у вочы грамадскасці і міжнароднай супольнасці, а ніякія змены.
Мы ўсё наракаем на наша выбарчае заканадаўства, і што у нас выбары праходзяць і несвабодна, і несправядлівыя яны, і гэтак далей. Вось у нас сядзіць госць з Украіны, які дэпутат, які сам удзельнічаў у выбарах, ведае ўсю кухню выбарчую Украіны, а мы зараз вот кажам, вот паглядзіце, Украіна, свабодная краіна, трэба браць прыклад яе, але я ведаю, што вы на выбары ішлі з абяцаннем змяніць выбарчае заканадаўства. Што не так у выбарчым заканадаўстве Украіны? Там таксама выбары несправядлівыя і несвабодныя.
Доброго дня, шановні сябры. В Украине сегодня действительно идет дискуссия об избирательной реформе, хотя последние выборы и президентские, и парламентские, неочередные, которые произошли, все международными наблюдателями были в основном признаны свободными, справедливыми и демократическими. А в Украине вот та дискуссия, которая сегодня идет в Беларуси, мы ее прошли больше 10 лет назад, когда мы дискутировали действительно об избирательных процедурах. Подсчет голосов, формирование комиссий, агитации и так далее, и так далее. После оранжевой революции мы серьезно реформировали закон процедурной части. Во время Януковича была попытка отката назад, и что-то им даже удалось откатить. Но в любом случае процедурной части сегодня законодательство украинское более-менее нормальное. Оно очень зарегламентированное, очень тяжелое, но оно шаг влево, шаг вправо, в принципе, не позволяет сделать комиссиям, хотя они пытаются. Та дискуссия, которая сегодня идет в Украине, она, конечно, касается в первую очередь избирательной системы. Потому что и отказа от мажоритарных округов. У нас половина парламента по партийным спискам избирается, половина по мажоритарке. И, собственно, в условиях свободы и демократии, на самом деле, когда демократия еще молодая, а есть перегибы в другую сторону. То, что у нас на мажоритарке. Черные технологии, черный пиар, деньги, гречка. Мы почти ушли от того понятия, как админресурс. Хоть еще несколько год назад при Януковиче он жестко вмешивался в выборы. Сегодня этого, слава богу, нет. Но кандидаты разные по своему материальному положению и очень часто именно на мажоритарных округах идет скупка голосов. Как бы формально человек бросил бюллетень за этого кандидата, никакой фальсификации. Но то, что он бросил его и получил за это 200 гривен, это не то, что называется честными выборами. Поэтому сегодня у нас дискуссия идет о уходе от мажоритарки, о серьезном ограничении политической рекламы на телевидении, потому что у нас засилье рекламы, у нас самые дорогие компании, даже в сравнении с Польшей, потому что кандидаты вгачивают деньги в рекламу, ну и элементы уже новых технологий на выборах. Там, не говорим об интернет-голосовании, а хотя бы электронный подсчет уже не с окружных, а с участковых комиссий, это то, что мы сейчас пытаемся у себя внедрить.
Законодаўства зменіцца, ці гарантыя гэта, што выбары сапраўды будуць свабоднымі і справядлівымі?
На жаль, не. Гэта не гарантыя, але это крок у накірунку да свабодных і справядлівых выбараў. Фактычна, можна сказаць так, што калі сёння выбарчая камісія не праводзіць празрыста падлік галасоў, а яны нічога не парушаюць. Але калі такая норма будзе замацавана ў законе, то гэта ўжо будзе парушэнне заканадаўства, якая можа пацягнуць за сабой пэўныя праблемы ў будучым. Таму гэта вельмі важны крок. На жаль, ён не гарантуе, што выбары адразу ж адбудуцца празрыста, дэмакратычна і паводле працэдур, паводле міжнародных стандартаў.
Спадар Александр, але скажыце, вот ўсё ж такі у вас ёсць вера да таго, што лічбы, вынікі галасавання, якія агучваюць, што ім можна верыць?
Знаете, украінцы такой народ, они всегда сомневаются. На самом деле, недоверие к результатам, оно всегда было и есть. Хотя Знаете, украинские выборы не так вот по такой синусоиде. У нас были свободные выборы в начале 90-х, потом был откат во времена Кучмы, опять свободные выборы во времена Ющенко, откат во времена Януковича, и люди уже как бы, они более там подсознательно там чувствуют, они уже видят, да, насколько были честные. Ну, последние выборы внеочередные, президентские, парламентские в 2014 году, которые проводились уже в условиях оккупации части территории, в некоторых округах, где проводились выборы, в это время вообще шли военные действия, и все равно провели выборы, их результат никто не ставил под сомнение. Поэтому, скажем так, доверие к результату есть, но есть много замечаний к процессу.
Вы, господин Виктор, за то, как, скажем, были у нашем выборчем законодавстве уличные рекомендации ОБСЕ?
Безумовно, они совпадают вот с тем, что я сказал. Годов 5 тому назад были вельми толково и докладно выкладены рекомендации по водле миссии назирания, якая тут отбылася. И там было 6 пунктов приоритетных, якія треба в першую чергу зробить, и каля 20 таких, как бы, додатковых. Так вот, все это три пункты, про які я сказал, мы навод обмежевали, мы навод скоротили этот спис с 6 до 3. Безумовно, мы подтримливаем, они вельми толковые, профессийно складены эти рекомендации.
Тем не менее, я задам провокационное питание, господин Александр. Скажите, а на вашу думку, ці все ж таки треба уличивать рекомендации ОБСЕ и нек под их изменять национальное законодательство?
Их обязательно нужно учитывать, но, понимаете, рекомендации ОБСЕ, они очень как бы широкие, они очень подходят к таким идеальным демократическим системам. И мы все в Украине, некоторые рекомендации, которые давала ОБСЕ, мы с ними дискутировали, то есть мы их не отбрасывали, мы говорили, что именно это положение в данной ситуации, когда нет недоверия к результатам, когда есть большой соблазн вмешаться в избирательный процесс, вот именно эти рекомендации, они могут не помочь, а навредить. То есть это скорее исключение. Таких рекомендаций там их единицы. Но они все равно есть, поэтому и ОБСЕ тоже шло на встречу, говорит, ну, она понимала, что есть вещи приоритетные, которые существенно улучшат наш избирательный процесс. Есть вещи, которые, ну, когда у нас будет там идеально демократическое государство, их возможно и внедрить. Но сегодня, когда нет доверия к результатам, когда очень острый политический конфликт, когда очень серьезные деньги замешаны в выборах в Украине, некоторые рекомендации, ну, стоит так осторожно к ним отнестись.
Ці можете вы дать рецепт? Вот распрацевала працовная группа свои рекомендации и пропановы по измене законодательства. А как домахчися того, как эти измены были уличены?
Ну, в Украине тоже.
Ну, Майдан не пропонуйте, это наш страх.
Майдан это крайнее. Это уже когда не просто изменения не будут закона, когда выборов не будет, да, когда будет при любом законе фальсификация. А мы не просто в Украине это делается, это и общественное, в первую очередь, общественное давление общественных организаций, средств массовой информации. А, да, откровенно будем говорить, наши западные партнеры нам говорили, хотите там соглашение об ассоциации, выполните эти требования, хотите безвизовый режим, а выполните, даже не требования, а вы должны соответствовать стандартам. У нас вот такой стандарт, хотите безвиз, подтянитесь к нему. И власть, и прошлое, и сейчас не всегда радость ушла на эти изменения, но не понимали, что это необходимо. И поэтому вот так внедряли. Вот, ну, главное, чтобы этого начало требовать общество.
Безумовно, международная супольность может только в этом допомогчи. Главное все ж таки, треба, каб белорусское громадство, белорусский выборщик больш абачліва адносіўся да электаральных кампаній. Бо гэта не просто рытуал, а гэта напрамую звязана з яго ўзроўнем жыцця, з якасцю жыцця. З савецкіх часоў нам засталіся вот гэтыя традыцыі выбару, як нейкае такое свята, якога ні да чога не абавязвае. Але менавіта бесконтрольная ўлада пасля прымае вот тыя дэкрэты, як, напрыклад, дэкрэт нумар 3 пра тунеядцев, фактично, які садять народ на ланцуг, контрактная система, подвышение цену, бесконтрольность улады. И ось, коли і так далі влада буде заганяти народ у кут, вона і з'явиться головним інвестором того самого Майдану, про який ви тут узгадували, і який нікому не потрібен. Тому легше вирішати всі вот це проблемне питання політичними методами, що і пропонує опозиція. Я хотів би відзначити конструктивну роль, як би сказати, і конструктивність пропонов опозиції. У свій час політична опозиція брала на себе обов'язки признати виніки виборів і виступати з такою пропоновою до міжнародної супольності, коли от їх пропонови, про які я тут у першій частці узгадував, будуть улічені і реалізовані на практиці. Мені здається, це вельми такий важливий і правильний крок людей, які клопотяться, думають про державу.
Як відсочити і проконтролювати, щоб законодавство саправди виконувалося?
В першу чергу, в самому законодательстві повинні бути чіткі і предельно ясні норми, які б не допускали там двояких трактувань і якихось широкого маневра, да, для деятельности. То есть это сам закон, нужно выписать четко, но, конечно, главная ответственность за нарушение. С этим в Украине тоже проблемы, на самом деле.
Прокуратура, это органы охоты правопорядку, которые у нас называют силовыми структурами. Вот. Это незалежный суд. Коли этого всего нема, с чего это вот люди, которые створали вот тягом 20 год систему фальсификации, почнуть дзейнічаць по-іншому. Тому гэта вялікая комплексная праблема, якую трэба вырашаць. Але вот тое, пра што я сказал, гэта толькі першы крок, які будзе дэманстраваць гатовнасць улады да рэальных пераменаў. Калі гэта не будзе, ну, нам застаецца толькі зноў уплываць на грамадства, тлумачыць, што іх жыццё залежыць ад выбараў. І калі тэма выбараў з нашай дапамогай пападзе вот у прыярытэты грамадства, всё это аднамаментна зменіцца.
У нас у гасцях сёння быў Віктор Корнієнко, координатор ініціативи «За справедливі вибори» і депутат Верховної Ради України Олександр Черненко. Дякую, слухайте Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Працягваем праграму «Еўразум». 25 траўня ў адміністрацыі Першамайскага раёна Мінска прайшоў кірмаш вакансій. Людзей туды прыйшло нешмат. Журналіст «Еўрарадыё» наведаў кірмаш вакансій, каб знайсці варыянты працы за $500, якія абяцаў кіраўнік дзяржавы. Аднак апынулася, што такіх прапановаў няма. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
У адміністрацыі Першамайскага раёна Мінска, дзе праходзіць кірмаш вакансій, адразу пытаюцца, адкуль ведаўся пра падзею і скардзяцца, што людзей мала. А іх сапраўды немнога. На 350 вакансій, якія тут прапанавалі, за гадзіну прыходзіць паглядзець 20 чалавек. Абвестка пра гэты кірмаш была на сайце адміністрацыі раёна. Ідзем шукаць працу за агучанае кіраўніком краіны $500. На гадзіннікавым заводзе інжынеру прапануюць 450 рублёў. Столькі ж спецыялісту па персанале. У мінскім гарадскім анкалагічным дыспансеры гатовыя плаціць ад 250 до 500 рублёў. Намесніца начальніка міжраённага аддзела працаўладкавання першамайскі савецкі Центральный Наталья Коровец, расповедая, кольки теперь стоит у чарзе по працу.
Это около 600 человек. Ну, разные. Все служащие, рабочие. Ну, понятно, что у нас 70% мужчины состоят на учете. Вот. Ну, ищут из квалификации те же электрогазосварщики, водители автомобиля ищут. Но водители автомобиля ищут чисто с категории «Б». А чисто с категории «Б» сейчас вакансий практически нет. То есть обычно «Б», «С», а вообще наниматели, конечно, подают вот даже вот учреждения вооруженных сил. У них надо не только «Б», а еще и «С», и «Д» категория нужна. Ну, неквалифицированный труд тоже, конечно, ищут.
Арганізатары кірмаша раяць пашукаць заробак у заветныя $500 на прадпрыемстве «Белэнергарэмналадка». Ідзем глядзець. На іх стэндзе цэлых 11 вакансій – электразваршчыкі, слесары, інжынеры. Заробкі не пазначаныя. Прадстаўніца прадпрыемства прызнае, што заробкі ў $500 у іх бываюць, але не заўжды і не ва ўсіх. Слесар на адным участку можа зарабляць $500, а на іншым толькі 200. Людзей прыходзіць зусім немнога. Алег на кірмашы вакансій шукае працу электрагазазваршчыка, але не знаходзіць.
Я искал на $500, но сейчас его не найти. Говорят, ну, сейчас уже хотя бы на 300 высокосужили. Даже в зеленстрое уже не говорят. Раньше вот нужны были зеленстрое, тоже дворником, уже даже дворником не возможно.
Ён стаяў на уліку ў цэнтры занятасці, але той не дапамог знайсці працу, затое ўратаваў ад дэкрэта па дармаедах. Сустракаем яшчэ аднаго беспрацоўнага. Юрий на уліку центра занятості не становиться. Без праці тільки тиждень.
Я, якщо на полставки, так, рублів 400. На полставки. Мені цього більше навіть устраює. В основному в останнє время обеспечение, так как бы сказать, было шоу-бизнеса. Там свет, звук.
У середнім наведувальники розглядають вакансії по 20 хвилин, після сходять, часом беруть візитовки. Найбільш складано пенсіонерам. Світлана Станіславовна шукає працю бухгалтера уже місяць.
Бухгалтера, ну місяць, і нічого нету. Как говорится, хотя в интернете по трем сайтам вакантные должности вроде бы есть, а тут ничего нет.
На выходе беспрацовных опытывают трое социологов от администрации района. Пытаются про пожаданный заработок и специальность. Большинство отказывает, что хочет $500, але их нема. Наконец, соковика официально зарегистрованных беспрацовных у Минску было амаль 6 тысяч человек. Это на третину меньше год тому. Беспрацовных женщин только 24%. Цікаво, что летось на 100 вакансий приходилось 130 человек, а теперь только 65. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Поглядеть фотоздымки с працовными пропановами кермаша вакансий можно на нашем сайте euroradio.fm. Там же глядите безліч новинок и аналитики про нараду Александра Лукашенко про стан белорусского хоккея, а так само справоздачу с обмеркования нового выборчего законодавства, инициаванного депутаткой Ганной Конопатской. А программа «Евразум» протягивается. Заставайтесь с нами.
«Евразум. Беларусь у европейском фокусе».
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Гитарист Rolling Stones Вуд после операции отчувая себе добра. Гэта и дыенше у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Наведвальнікаў нямецкага музычнага фестывалю Wacken Open Air будуць забяспечваць півам па падземным трубаправодзе. Сетку труб, па якіх піва будуць падаваць на фестываль, пракладуць пад зямлёй на глыбіні 70 см. Даўжыня піваправода складзе каля 7 км. Раней піва штодня прывозілі на грузавых аўтамабілях, а затым размяркоўвалі сярод удзельнікаў у бочках. На думку арганізатараў мерапрыемства, трубаправод дазволіць абысціся без грузавікоў, якія шкодзяць глебу і замінаюць выкарыстоўваць тэрыторыю фестывалю у сельскагаспадарчых мэтах. Wacken Open Air лічыцца найбуйнейшым у свеце фестывалем цяжкай музыкі. Кожны год яго наведваюць каля 75 тысяч чалавек. За тры дні яны выпіваюць у сярэднім крыху больш за 5 літраў піва на чалавека. У гэтым годзе Wacken Open Air пачнецца 3 жніўня і працягнецца да 5 жніўня. Чакаецца, што ў ім возьмуць удзел каля 150 гуртоў, у тым ліку Megadeth, Alice Cooper, Amon Amarth, Volbeat, Marilyn Manson, Accept, Status Quo, Turbo Negra і Dillinger Escape Plan. Гітарыст культавага брытанскага гурта Rolling Stones Ронні Вуд перанёс аперацыю на лёгкім. Ён заявіў, што адчувае сябе добра пасля праведзенай аперацыі. «Я вельмі ўдзячны за свой часовы скрынінг, які дазволіў своечасова гэта выявіць і хацеў бы падзякаваць усім лекарам, якія лячылі мяне», сказаў вядомы гітарыст. Лондонскі прадстаўнік музыкі паведаміў, што 69-гадовы Вуд не мае патрэбы ў дадатковым лячэнні і графік запланаванага еўрапейскага турне Rolling Stones не будзе парушаны. У заяве таксама гаворыцца, што пухліна была знойдзена падчас рутиннага медицинского огляду. Была пухлина доброякостной, ти злоякостной не поведомляется. Нагадаем, 9 вересня Rolling Stones починає европейское турне под назвой No Filter. Перший концерт отбудется у Гамбурзе. Усяго будет отыграно 13 концертов у 12 местах по всей Европе. Аўтар кнігі «Дурацкі мозг. На што на самой справе здольная ваша галава» нейранавуковец Дын Бёрнет патлумачыў, чаму падчас хуткай язды на машыне узмацняецца задавальненне ад праслухоўвання музыкі. Згодна з праведзенымі даследаваннямі, мозгу падабаецца музыка, якая стымулюе слыхавыя цэнтры. Гэта актывуе памяць і эмоцыі. Пры гэтым важная навізна, злучаная з прадказальнасцю. У якасці прыкладу прыводзіцца сінкопа. З аднаго боку мозг не вельмі спагадны для пастаяннага і лагічнага рытму, як у калыханкі «Twinkle, twinkle, little star». З другога існуюць цяжкасці з успрыманнем бессістэмнай музыкі, такой як у альбоме Джона Колтрейна «Interstellar Space». Аднак у прамежку паміж гэтымі крайнасцямі мозг рэагуе на музыку вельмі становуча, прымушаючы чалавека адчуваць становучыя эмоцыі і часам жаданне танцаваць. Што тычыцца хуткай язды ў машыне, там мозг атрымлівае дастатковую колькасць прадказальнага фонавага шуму ад матора, і гэта злёг
усоўвае яго арыенціры, даючы магчымасць успрымаць навізну музыкі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі і запрашаем больш чытаць нашу старонку euroradio.fm.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».